кольца, два щита и одно поле. И я навеки буду болен этой игрою. Два кольца, два щита и одно поле. Я утонул в ней с головою. Два кольца, два
щита. И поехали.
Всем привет.
Привет.
Наконец-то сезон регулярный закончился. Мы очень счастливы и рады по этому поводу. Наконец-то можно смотреть игры, каждую игру, и она будет интересная, а не только какие-то случайно какие-то вспыхнувшие, не знаю, рандом игры, да, во вторник вечером, какой-нибудь Даллас и Атланта.
Это точно. Мое белорусское нутро не может мне позволить просто так платить за League Pass и не смотреть игры на нем. Потому что каждый день может быть там до 10, да, 12 игр, наверное, максимально в день бывает идет, и невозможно выбрать нормальную игру. Иногда они показывают по... Тоже, кстати, интересная фишка. Когда они идут по национальному телевидению, ты не можешь смотреть их через League Pass. И, как правило, интересные игры идут по национальному телевидению.
Ну, или те, которые должны быть интересные, то есть какие-то команды, там, не знаю, Golden State и Lakers, допустим.
Да, то есть очень тяжело выбрать именно игру в реальном времени и посмотреть ее так, чтобы прям кайфануть. Поэтому вот, наконец-то, плов здесь, будем смотреть.
Да, что последний месяц так затянулся, последние недели три, мне кажется, я вообще так очень начал следить за НБА, уже когда практически все участники плей-офф известны, остались эти 2-3 несчастные команды, которые просто вылетят в первом раунде, совсем неинтересно. Опять же начинаются эти игры, где рандомные чуваки делают трипл-дабл и забивают 50 очков, каждый новый Коби появляется, вот это вот все.
Это точно. Кстати, мы ходили на последнюю игру, даже вот для сравнения, на последнюю игру Clippers домашнюю, и они играли с Ютой, и я очень надеялся. Я понимал, что, скорее всего, игра будет так себе, потому что последняя игра сезона. Но я посмотрел расстановку, и я подумал, что, ага, последняя игра, там еще может быть закрутка, может быть, они захотят поменяться местами, потому что в последний месяц, там, или в последние пару недель, команды, даже которые в плей-оффе, начинают танковать, чтобы там поменяться местами и выйти на какого-то более удобного соперника. Вот. И, к моему великому сожалению, в Юте из основных был только Джинглс и Краудер. А в Клипперс было более-менее все игроки, которые, в принципе, основные сыграли, но они сыграли там буквально по 10-15 минут и доигрывали игру вообще просто рандомно.
Джилигеры,
ну реально, да, то есть и половину игроков я просто не знаю. И просто даже для сравнения, вот реально описать всю суть вот последнего месяца, да, баскетбола, опять же, чтобы не говорили, что мы хейтим на Дэвина Букера, Грейсон Аллен забил 40 очков.
А сколько до этого у него был рекорд сезона, интересно?
12, может, я не знаю. Я не буду сейчас наговаривать на него лишний раз. Мы не проверили статистику, честно скажу, чтобы подтвердить эти слова, но это карьер хай его, это 100%. И тоже, чтобы вы понимали, он выбросил что-то типа 32, по-моему, раза. И, кстати...
Вот интересно, в плей-офф он выйдет хоть в одной игре больше, чем на там 3 минуты? Я очень сомневаюсь.
Ну, я думаю, до 10 игр может сыграть. До 10 минут.
До 10 минут. И то, я сомневаюсь. Что новичок обычно в плей-офф, у них и так этот Митчелл молодой, разыгрывающий, который косячит, еще это выпускать.
Ну, вообще непонятно, что с ними будет. Посмотрим, потому что все-таки присутствует небольшая травма у Митчелла как раз-таки. Там какая-то майнер, то есть совсем. Ну, то есть какое-то мини-повреждение у него
есть.
Пальчик болит, действительно. И непонятно, что с Рубио. У Рубио повреждение, он, кстати, даже не приехал. Если все эти чуваки были, кстати, сидели на скамейке, и Корвер, и Руди... И Джинглс потом переоделся в перерыве.
Да?
Да, вышел просто в костюме. Да, то Рубио даже не было вообще, в принципе, да. А и Митчелла, кстати, тоже не было.
Да.
Да, они даже не поехали. Но Юта, в принципе, близко от Калифорнии, то есть там
на самолете 2 часа,
наверное. Да, я знаю, что в Солт-Лейк-Сити ехать, по-моему, 12 часов. 10 или 12 на машине, то значит, ну это где-то...
Полтора часа.
Два, да. Часа два пролететь на самолет, то есть... Из центра в Химки.
Кстати, это вот, например, я слышал такую вещь, что Golden State очень хотела пойти именно на Clippers, потому что именно вот commute, да, то есть travel,
передвижение.
Очень хороший, да.
Да, тут удобно.
Самый удобный из всех остальных участников западной конференции.
Ну да, близко, близко очень.
В самолете тоже, наверное, полчаса, час.
Ну да.
Ты час, наверное. Но тем не менее, короче...
Возвращаюсь, кстати, вот я просто договорю уже про эту игру. Мы там наснимали немножко видео, даже, наверное, может быть, что-то нарежем, получится какой-то ролик. С нами тоже ходил Егор, точнее, я ходил с Егором, вдвоем Диму не получилось. Может быть, что-то будет интересное, может, кому-то понравится. Посмотрим, будет у нас такой эксперимент. Егор вообще сидел в какой-то момент, говорит, я что-то засыпаю. Ну, то есть, вот даже с его слов, вот, ну, у него такой более свежий взгляд, чем у нас, он только приехал, он говорит, обычно там на условной ЦСКА или Химки намного интереснее сходить, и я с ним здесь полностью согласен, потому что, ну, реально очень много игр проходных в NBA, и вот как вот и эта же игра последняя была, где, ну, просто играли, ну, реально...
Ну, это, наверное, да, это, наверное, не лучшая игра, на которую вообще, ну, идти человеку, который вот хочет именно... Как, который вот не насытился NBA, правильно? Потому что ты приходишь, ты ожидаешь вот самого лучшего, и получается тут самое худшее из NBA. То есть ты уже немотивированные команды, немотивированные болельщики.
Не то чтобы она была худшая, игра была с овертаймом и с концовкой. То есть, как бы, в принципе, было прикольно. Просто этот овертайм сделали люди, которых я не знаю. Может быть, еще ну, поэтому. Да. И, ну, такое, короче.
Да.
Ладно, плов, картинка уже известна. Есть у нас пару интересных пар. Я думаю, что уже все видели так.
Пару интересных новостей.
Саму картинку плей-офф и расположение, кто с кем играет. Но перед этим мы накинем пару новостей.
Накинем на вентилятор.
Да, недолго вы, кстати, у нас небольшая разница у нас между подкастами, но можно сказать, сейчас спешл выпуск, потому что плей-офф, и он начинается завтра, и нам надо как бы отдельный выпуск сделать про плей-офф и про то, что мы думаем случится и то, что будет вот в ближайшие там пару месяцев. Ну, начнем с новостей. У нас тут понеслись увольнения. Первое и самое для меня вообще непонятное и даже странное – это Йоргер.
Ну, почему же странное? Мне кажется, все более чем логично.
В общем, Йоргер подписал контракт на 3 года – пробыл 2 года в Сакраменто. В этом году они практически попали в плей-офф. Наконец-то Сакраменто начало, похоже, быть на организацию, которая играет в NBA.
Ну, да, и... самое главное, как они говорят, cultural change.
Да, поменялась культура внутри. Игроки... Ну, кстати, связывают все, насколько я слышал, с Деандре Фоксом, что он такой, который парень, который всех заводит, который работает, который примером показывает, как нужно там тренироваться, относиться к играм, к восстановлению и так далее. То есть он больше всех хочет, скажем так. И, ну, и как бы понятно, что если он лидер, пускай молодой, что...
Ну, правильно, тем более, что он молодой, знаешь, что, то есть, это уже не ветеран, а вот пацан только пришел в лигу, и вот он, да, то есть, он ядро, грубо говоря. Если он задает такой пример, то, конечно,
все... То есть, да, он задает темп, и все остальные к нему подтягиваются. Плюс, у них нету таких особо прям очень старых ветеранов, ну, кроме Зибо, которого, по-моему, даже отчислили, да? Я уже забыл.
Мне кажется, он, типа, его не отчислили, но он как бы уже был не с командой. То есть там как-то странно они это все оформили, типа, как бы вот он как бы в ростере, но он не с командой.
Ну да, ну я думаю, что он присутствует на тренировках, и Зибо, кстати, тот чувак как раз-таки, который, я думаю, что ту же самую культуру, может быть, и начал там. То есть он показал пример, как нужно тренироваться, восстанавливаться и так далее, и так далее.
Ну, Винс в том году там тоже
был. В том году был Винс, тоже крутой ветеран, естественно, и который примером показывал, что нужно делать. И я думаю, просто правильное окружение очень многое значит. Плюс, сколько там, 2-3 европейца, правильно? Там все сербская мафия. Сербы тоже, ну, вообще европейцы, особенно те, которые в NBA, понятно, что они профессионалы, они не занимаются херней, как бы, как местные некоторые пацаны, которые, я попал в NBA, I made it. И все, я больше ничего не буду делать, бабки капают, все классно. Я даже навскидку не вспомню, ну, кроме Миличича, пожалуй, европейцев, которые забили на баскетбол.
Есть тут один.
Кто? Ну да ладно. Ну и что еще хотелось бы добавить? Я слышал, что у них какие-то нелады с Дивотсом.
Ну, и... еще у Йоргера вообще, вспомню, у него еще в Мемфисе, когда он был, то есть тоже, опять же, он показывал результат, но он постоянно ругался, какие-то были терки с руководством. Вот, и почему... Ну, конечно, это, я думаю, такое неоднозначное решение уволить его, но оно логичное, если мы берем... во внимание то, что Дивотс продлил контракт, опять же, на 3 года. И Дивац хотел, ну, еще были разговоры про увольнение Йоргера еще там в середине, начале сезона. То есть явно, что Дивац и Йоргер, они, ну да, не нашли общий язык, там много разногласий, то есть я так понимаю, что, ну, со стороны тренера, да, то есть Йоргер думает, вот я пришел за два года, у нас такой прыжок, мы почти попали в плей-офф, это моя заслуга, я тут все сделал, я главный. Со стороны Диваса это я построил команду, я сдрафтовал игроков, я сделал ростер, это моя заслуга, поэтому, ну, я главнее, что он там на меня, грубо говоря, вякает, я сейчас поставлю кого-то, кому я доверяю, тренера, ну, и мы будем дальше с ним работать.
Так вот он же его и нанял, по сути.
Ну, по идее. Прикол в том, что... ну вот, менеджмент Kings очень много еще и решает Vivek, владелец, то есть тут тоже не совсем понятно, кто, как, за кем, ну, я думаю, последнее слово за Vivek'ом, и непонятно, как, сколько на самом деле вообще власти у Диваца, вот, да, вот именно, сколько у него авторитета,
ну, чтобы решает, прям да?
решать, да, то есть тут тоже непонятно немножко отношения. Я помню, раньше были вот эти несколько лет, когда Сакраменто выбирали непонятных людей, типа Фридета, этого, как его, Калатаса, когда они выбрали очень рано, и все говорили, ну, не Калатаса этого, а канадца, Стаускаса. Mm-hmm. И все говорили, что он, ну, тупое решение явно-то. Я уже не помню, кого они пропустили, но там, ну, говорили, они кого-то хотели взять другого нормального проспекта, и сказали, что просто Vivek зашел, ну, там, получается, все скауты сидят, да, вот у них обсуждение, они хотят взять
решают,
его,
Vivek да.
просто заходит, говорит, я хочу его, вот этот классный пацан, я там видел, берем его, все. Все, что вы там мне говорите, скаут, меня не интересует, моя команда, что, ну, грубо говоря, хочу его. Так было и с Фридетом, по-моему, еще с кем-то, то есть вот несколько баста. И, возможно, сейчас Vivek немножко поумнел, потому что видно явно, что его вот эти решения ни к чему не привели.
Вот, отпустил, сейчас, может, да, просто, да, отпустил.
Диваз,
коня.
Я думаю, Диваз просто настраивает, ну, хочет построить команду, да, то есть как он ее видит. Все-таки, ну, ген-менеджер – это главнее позиция, чем тренер. Ну, они как-то должны все-таки сосуществовать и взаимодействовать. Просто кого они наймут? Я слышал, Люк Уолтон главный претендент, если все-таки он его уволят из Лейкерс. Кстати, было бы интересно, представь, если Уолтона и Йоргера местами поменять.
Как вариант, кстати.
Было бы,
ну,
прикольно.
Ну, не факт, что... Хотя не знаю, насколько тут Леброн лишается.
Ну, смотри, реально. Леброн боготворит Поповича. Это его, типа, идеальный тренер. Йоргер вышел из школы Поповича, и он очень близок к нему. То есть, возможно, Леброн, вот, ну, как бы это Йоргер, как, да, носитель идей Поповича, возможно, он его и удовлетворит, то есть.
Ну да.
Вот. Ну, посмотрим, несколько интересных все-таки этих тренеров на рынке. Вот.
Понятно. Все здесь, короче, с Сакраменто. Все-таки Сакраменто все еще поддерживает статус Сакраменто, как что-то
ну,
говорит.
Ну, хаос у них есть, но мне кажется, в защиту Диваса и менеджмента, ну, не может, как бы, тренер... То есть тренер, по идее, это наемный работник, да? Он все равно отчитывается перед менеджментом. То есть
ну
все
да,
должно быть, все
ну
должно
правильно.
Быть. Отношения не могут быть расшатаны, да? Ну, то есть они могут иметь какие-то разногласия, но это не может длиться, это не может быть открытый конфликт, потому что, ну, все знали, что там что-то у них не так. Поэтому, ну, так, это просто организация не будет успешной, да? Никогда.
Ну, и реально, да, по сути, что делать босс.
Да, делать босс, ну, грубо говоря.
Да, Йоргера. Окей, а дальше у нас на очереди Мемфис, который уволили Бикерстаффа. Ну, я не совсем понял, кстати, уволили ли его, потому что...
Ну, так... он точно его убрали с позиции тренера.
Да, его убрали главное. С позиции тренера, то есть там то есть написано в контексте что-то типа «отстранен», и все остальные позиции там как-то сдвинулись в менеджменте, то есть там...
А, да, у них ушел весь тоже президент баскетбольной операции, менеджер, ген-менеджер.
И все, да.
Крис Уоллес, да? Крис Уоллес ушел или нет?
Нет, Крис Уоллес остался кто-то другой.
Крис Уоллес, значит, Крис Уоллес переживет апокалипсис, да? Уже, наверное, не Гринфилд.
Это точно. Если Гринфилд ушел, Уоллес еще здесь, то... В любом случае, не совсем непонятно вот это решение. Тренер был всего один год. Реально, команда шла в перестройку.
Ну, это второй год его. Он же первый дел, он был там интерим коуч до этого. Или полсезона, или большую часть сезона. А этого, типа, был первый полноценный год.
Официальный сезон. В общем, да. Уволили пацана. Ну, непонятно еще, уволили или не уволили, но, в общем, отстранили от работы. Посмотрим, чем это закончится. Мне кажется, что, возможно, они будут смотреть претендентов других тренеров, и если никого не найдут, то поставят его обратно, что-нибудь такое. Либо же, может быть, еще второй вариант. Он подписал там условно, и тоже я сейчас на скидку так не вспомню, там трехлетний или там пятилетний контракт. Он отработал один год. И просто его уволить будет тупо и платить ему зарплату. Его просто перейдут на другую позицию, там, ассистентом, адвайзером, каким-нибудь скаутом. Я не знаю, может быть, ассистентом по баскетбольным операциям. То есть он будет в штабе сидеть, получать дальше бабки свои, но при этом тренировать он уже не будет. Если честно, никогда я не видел его как сильного тренера. Ему уже давали шанс.
Но он был одним из сильнейших помощников. Все там
да,
тоже...
он очень крутой помощник, да, но вот как именно главный тренер, пока он ничего не показал. И особенно вот Хьюстон образца, там, по-моему, 2015 или 2016, когда он у них там рулил целый год, ну, по-моему, было показательно, что как раз-таки...
Ну, он достаточно молодой специалист, то есть еще как бы крест на нем ставить рано, ну да.
Крест ставить рано, но мне кажется, это как раз тот кейс, когда элитный, суперэлитный, даже я бы сказал, ассистент просто не может сделать вот этот шаг вперед и стать главным тренером. То есть, ну, просто вот второй шанс подряд не получается, и похожая история на вот этого тренера, который был, как же он, Нетс тренировал.
Лоренс
Фрэнк, да. Да-да-да.
Сейчас ген-менеджер Клиперс.
Который как ассистент был очень крут, но как главный, но никак.
Ну, а сейчас вообще ген-менеджер, то есть ему больше видно, ну, он нашел свою нишу.
Да, очень вероятно. Может быть, кстати, есть такие люди, есть такие тренера, которые очень классно руководят командой, там, или так, скажем так, развивают команду, имеют видение и так далее, но на играх начинают теряться именно вот когда нужно критическое мышление включать и там быстро принимать решения какие-то. Так, дальше у нас. Я, кстати, пропустил как-то эту новость. Уволили Лэри Дрю из Кливленда.
Что, опять же, насколько помните, там были эти непонятные движухи, что его не хотели делать тренером, или он отказался сам. А, он не хотел быть интерим-коуч. Опять, вот Кливленд, наверное, сейчас самая нездоровая организация.
Шалтай-болтай какой-то.
Наверное, не считаю. Ну, Никс, наверное, чуть-чуть исправляется. Хотя тоже.
Тоже я не знаю.
Но, наверное, пока что Кливленд самая такая...
В общем, мне кажется, что будет с Кливлендом что-то понятно после драфта. И после того, какого тренера, если все-таки Дрю ушел, все с концами, как я понимаю, какого тренера они возьмут и кого они возьмут на драфте. Потому что пока они projected второй, по-моему, номер, второй пик раунда, ну так у них больше всего шанс. И если общий второй пик, если они выбирают, то пока это RJ Barrett или Cam Reddish. И либо же Джамора.
Кэм Рэддиш очень упал. Кэм Рэддиш, я думаю, топ-10. Это его лучший бет будет. Джаморант.
Вот Джаморан может быть тоже. Но он тоже поинт-гард. У них уже есть Секстон. То есть очень непонятная ситуация. Но опять же, это вот я назвал самый такой очевидный и так, ну, тупорылый, скажем, вариант. Всегда же можно подняться, опуститься на драфте. Даже при условии, что у них второй пик второго... второй пик на драфте. Потом всегда можно обменяться с кем-то, можно поменять на звезду, можно поменять на новичка.
Да, у них все еще есть плав, который очень котируется в лиге.
Да, пока, если честно, тоже, я очень удивлен, что Лава не поменяли в межсезонье, и я не совсем понимаю, зачем его там держат на такой зарплате, то есть...
Ну, он профессиональный, он профессионал, то есть он звезда, да, чемпион, опять же, я думаю, даже для молодых это хорошо иметь такого игрока. Опять же, это
его
может быть
кейс.
Его
там любят, да.
Да, плюс любят, да, болельщики, представь, если бы они сейчас опять их отдали... То есть Кливленд 4 года, да, были на вершине мира, и сейчас опять. Как бы, даже если у них нет Лава, нет вообще никакой надежды, даже на плей-офф, но это все равно команда NBA, это бизнес, да, нужно привлекать людей на площадку, на арену, да, то есть, ну, давать им какой-то заряд позитива, но не может быть, опять же, все говорят, если какая-то вот, как Портленд, малейшая там проблема сразу, взрываем команду, там, перестройка. Ну, никто не хочет, болельщики не хотят и переходить
через перестройку, конечно.
Это 5-4-3 года, когда команда, ну, просто можно не ходить. Вот я болею за Никс последние 3 года. Я уже просто перестал следить, потому что играет непонятно кто. Эти люди все равно не будут играть там, когда, да, Никс немножко выйдет. То есть это просто вот пустые там 2-3 года выкинуты.
Может быть, 1-2 человека останутся
в ротации. Может быть, в ротации, да. Ну, там, не считая новичков.
И то. Очень, да, очень непонятно, что с новичками будет. И то же самое, второй момент, точнее, который я хотел добавить, Колин Секстон очень-очень неплохо добавил вот к концу сезона, но опять же, там он выдавал такие цифры, и там уже даже начали кейс делать на новичка года, и ну это очень смешно. Опять же, к концу сезона, во-первых, к концу сезона начал это делать, это раз. То есть вообще, даже, ну то есть он даже с Трем Янгом там нечего сравнивать. Да, это первый момент. Второй, ну, конечно, позиция поинт-гарда самая сложная в НБА, пожалуй, особенно для новичков, и очень тяжело адаптироваться, но при всем при этом, какой новичок года? Команда, ну, вторая или худшая, то есть она, наверное, вторая худшая после Нью-Йорка в лиге.
Слушай, ну, да, и он сразу пришел, то есть ему сразу отдали команду, то есть ему сказали, ты можешь бросать сколько угодно, делай, что хочешь, ошибайся, сколько тебе нужно ошибаться, никакого давления вообще нет.
Да, то есть, ну, если честно, мне не очень нравится он как игрок, ну, это мое персональное мнение, но тем не менее, это не значит, что я не уважаю его игру и то, что он может там добиться определенного результата в NBA и, возможно, даже стать там звездой или около звездой, в будущем.
Да.
Но, как мне кажется, его потолок все-таки это стартовый просто разыгрывающий команда.
Ну, еще рано говорить о потолке, я думаю, ему уже 20 или 19 лет.
Ну, понятно.
Вот Д'Анджело Рассел хороший пример. Поэтому тоже чувак был непонятно что.
Ну, мне кажется, он с первого сезона все-таки как-то больше показывал.
Мне кажется, они просто были более раскрученные Лейкерс, поэтому ты видел просто более нарезки какие-то, или там про него говорили, вот и все.
Ну да ладно. А наш третий ко-хост своих 5 копеек вставляет опять про ситуацию.
Миренба.
А у нас breaking news опять, только что.
Второй раз в истории нашего подкаста.
Второй раз в истории, действительно. Лейкерс и Люк Уолтон по обоюдному согласию разорвали сотрудничество.
Ну вот как раз я и думаю, как уже и назывались раньше, главные, но те команды, которые хотят видеть Уолтона, ну, так Уолтон для них главный кандидат, это Феникс. И кто еще был?
Феникс? И Мемфис был тоже, Феникс. И Сакраменто сейчас.
Да, Сакраменто и да,
Феникс. Ну, вот что касается Филадельфии, хочу сказать, Мемфиса, это было, по-моему, такое на уровне вообще прям очень слухов. Хотя тут все слухи, по сути-то. А сейчас, мне кажется, мы раньше слышали, да, вот там в середине сезона, а сейчас, мне кажется, с тем, что Бикерстаффа как раз сегодня и убрали, возможно, что вот как раз уже и не слухи.
Мне кажется, для самого Уолтона более интересный вариант был бы Сакраменто или Феникс. Все-таки и там у них молодая команда, есть такая звезда выраженная, да, которая тоже молодая звезда, и я думаю, ему дадут время на раскачку все-таки. Возможно, в Мемфисе дадут время на раскачку тоже, но не такая привлекательная ситуация у них. Плюс города сами, и далеко переезд Уолтон сам из LA, поэтому...
Он Сан-Диего, но...
Ну да, но Калифорния, то есть я думаю, приятнее жить либо в Фениксе, либо в Сакраменто, нежели в Мемфисе.
Да, но если честно, мое личное мнение, я бы хотел, чтобы он тогда уже при таких условиях он перешел в Сакраменто, все просто потому, что в Фениксе кокошков, и это его первый год как главного тренера.
Тебе Игоря жалко.
Очень жалко мне Игоря. Мне кажется, что он сильный тренер, и ему нужно просто время раскачаться и войти. Плюс к концу сезона начала более ярко выраженная игра, быть командная.
Ну да, было бы логично еще Гладикому, да.
Да, пришел Келли Убре, который прям очень-очень помогает и дополняет всех остальных игроков. Ну и плюс не надо не забывать, что у них там тоже, грубо говоря, сброд в этом Фениксе. То есть там...
Но им нужен первый номер. То есть если они уже даже делают Букера первым номером по типу Хардена, все равно нужен какой-то игрок со скамейки, который будет... Да, перенимать эту позицию, с которым Букер мог бы играть и одновременно на площадке находиться, как в том же Хьюстоне, да, Крис Пол. Ну, Крис Пол, понятно, это суперзвезда, но кого-то им нужен. Может, вот Терри Розир, опять же, которого сватают уже очень давно, Феникс.
Мне кажется, что им нужен игрок, более ветеран, все-таки Розир молодой еще. И вот мне первый, кто приходит в голову, который вот им реально очень бы помог. И, кстати, его назвали одним из самых недооцененных игроков в NBA, сами игроки. Это Джрю Холидей, который может играть на позиции 1-2, который можно забивать, может отдавать на команду, играть. То есть, мне кажется, это как раз-таки идеальный кандидат. Вопрос в другом, что я думаю, что... Ну, есть понятно, что сейчас летом уйдет Энтони Дэвис, и там будет большой какой-то обмен. Возможно, Джрю будет как раз-таки частью этого обмена. А возможно, и особенно если произойдет какой-то такой обмен, как вот с Лейкерс, все сватали... Когда дадут много молодых игроков и пики условные, да, им нужно будет дядька, им нужен лидер прямо сейчас, скажем так, потому что так это работает. И Джрю как раз тот чувак, который мог бы вот эту роль исполнять.
Мне кажется, есть еще более лучший претендент, чем Холидей, это Майк Конли, которого уже очень давно хотят отправить, и Майк сам хочет. Единственное, что Майк Конли хочет быть в команде претенденте, то есть и у них очень хорошие отношения с офисом. То есть, возможно, просто он попросит поменять его в какую-то команду, претендующую на плей-офф хотя бы, или там на контендер, да. Еще один вариант другой, который приходит на ум, это Кайл Лаури, потому что он с Масаи Ужири, вот после того обмена Дрозана, который его там закадычный друг, он очень, отношения у них нехорошие.
Прямо поэтому, испортились, да.
Да, прямо испортились, то есть, возможно, очень много слухов, что Кавай точно переходит в Клиперс, опять же, такой один из тех слухов, которые почти все уверены, что это произойдет, только если не там Торонто пройдет финал, да, или ну, хотя бы там финал конференции, ну, я не знаю, что
еще может... Это глупо, да, такое решение уходить с
команды, ну, да, с финалиста, но да. Опять же, Кавай уже достиг всего, он выиграл чемпионство и был MVP финала, то есть тут немножко другой кейс. Но тем не менее, то есть, если, допустим, Кавай уйдет, я думаю, что нету смысла им держать Лаури. Они его, возможно, просто обменяют, например, Феникс на...
Ну да, знаю, что касается Торонто, здесь очень много слухов ходит, всяких разных, просто потому что непонятно, что с Каваем, и непонятно, что делать тогда дальше, или уходить в перестройку, или же на имеющийся костяк пытаться заманить какого-то другого свободного агента, или даже просто добрать игроками, такими средними, да, сделать, потому что костяк уже есть, и пытаться дальше сражаться на Востоке, потому что Восток ослаблен, и ну, реально можно что-то сделать прямо сейчас.
Ну вот я думаю, если так, ну, то есть ситуация получится сложится таким образом, что Кавай уйдет, я думаю, что Торонто пойдет по пути Клиперс, то есть они будут развивать молодых, они отдадут, наверное, всех лидеров, но они будут бороться, тем более на Востоке, за плей-офф, они будут такой боеспособной командой, но у них будет несколько молодых, у них будет Паскаль Сиаком, Джон Иоби, они, возможно, кого-то выменяют еще, да, и, ну, то есть они будут, опять же, продавать билеты, да, то есть не совсем уходить в танкинг, но они будут вот боеспособны, то есть на ходу вот делать эту перестройку.
Да, очень вероятно, я, ну, здесь согласен. И вот, кстати, что хотел добавить про Конли, если ты помнишь, был сватали очень сильный обмен Конли в Юту, да. как раз команда по стилю очень сильно ему подходит, боеспособная и может нашуметь даже сейчас в плей-оффе, и 100% Конли был бы апгрейд на позиции плангарда, да, особенно если бы, скорее всего, они, кстати, поменяли бы его на Рубио.
Да, на Рубио с какой-то доплатой.
Но сам, насколько я знаю, сам Конли не захотел туда ехать, и поэтому ну, его уважают, его мнение уважают, и они просто не сделали этот обмен.
Да. Ну, я думаю... еще, кстати, два продления контрактов. Продлили Бойлена из Чикаго на 3 года. Что, я не знаю, как-то странное как немножко решение. Да? Да. Очень неоднозначный специалист. Насколько, кстати, вот был этот опрос, да, среди игроков анонимный, и Бойлен, по-моему, был один из топ-тренеров, под началом которого игроки не хотели бы играть.
Да-да-да. Номер один был Тибода, и потом не сильно отставая был Джим Бойлен. И третий был Грег Попович.
И вот я не знаю, да, то есть, чтобы он был какой-то суперментор или какой-то, чтобы он развивал игроков, то есть, ну, тут не совсем корректно судить, потому что мы не знаем, да, их кухню инсайдовскую настолько, но...
Если я не ошибаюсь, и насколько я помню, Коля знаком как раз, Николай Кирсанов. Коля Кирсанов. Наш предыдущий гость. Коля знаком как раз с Бойленом, он говорил, что очень крутой тренер, ему очень нравится, очень хороший специалист. И, возможно, это как раз тот же самый кейс, когда очень крутой помощник. И он что-то, типа, лет 15 он был помощником, или 10, что-то очень долго. Мне кажется, это когда очень крутой помощник не совсем, может быть, вписывается как главный тренер. Вот, поэтому, ну, поживем-увидим. Чикаго, видимо, довольны тем, что он делает, поэтому, ну, как бы, флаг им в руки.
И опять же, у них нету никакого, да, sense of urgency, то есть они никуда, спешки у них нет, они могут... Следующий год и, возможно, еще год после этого они будут просто развивать игроков и строить костяк на будущее.
Да, никто никуда не торопится, поэтому Чикаго здесь, в принципе, все. И, возможно, кстати, это и как раз-таки и главная причина, почему взяли Джима Бойлена главным тренером и продлили его, потому что он такой вот жесткий, такой очень похож на колледж коуч.
Ну да, который, может быть, построить культуру.
Который держит дисциплину, держит, да, какую-то культуру развивает, и вот именно вот этих молодых всех, которых нужно гонять, и постоянно нужно дрючить, чтобы они там тренировались или там не забывали, где они, что они. Как раз, может быть, вот эта модель, университетская, да, американская, может быть, как раз вот здесь и сыграет.
Да, наверное, Лэри Дрю не сильно дрючил в Кливленде просто. Вот его уволили.
Ну, там с Лэри Дрю, да, опять же, там очень непонятная ситуация, поэтому, ну, ждем, может быть, какое-то обновление где-то появится, без что вообще случилось там.
И, вот. Да, еще одно продление. Флип Сондерс из Миннесоты, его сделали как бы...
Уже назначили.
Исполняющим обязанности, да, его назначили основным тренером, но непонятно пока... Мне кажется, если кто-то будет на рынке доступный, кого, потому что все-таки Миннесота хочет попасть в плей-офф и быть, да, то есть они хотят соревноваться, ну, да, за, ну, контендерство, опять же, громкое слово, но они хотят быть в плей-офф. То есть если кто-то будет доступен, я думаю, они его наймут, но пока, то есть Флип Сондерс остается. Флип Сондерс младший. Да, или, и... в смысле, это Райан Сондерс.
Райан Сондерс, да. И что еще хочу добавить, сейчас такой есть пункт, который не все знают. Официально по правилам NBA сейчас можно для тех команд, которые уже выпали из плей-офф, потому что для них уже сезон закончился, они могут уже переподписывать игроков, которые у них сейчас в составе. И по правилам, если я не ошибаюсь, накидывать можно 20%, или должна быть зарплата 20% от предыдущей. И вот уже...
В смысле, увеличится на 20%?
Ну да, да. Да, и получается, уже вот Марк Кьюбан заявил, что они хотят Дуайта Пауэлла продлить на 3 года, и что-то сумма контракта, получается, у него будет около 50 миллионов, что как бы достаточно много. И также Кейт Безмор воспользовался своей опцией уже, я сегодня прочитал утром, на 19,1 миллион долларов.
И Джефф Тик.
И Джефф Тик в Миннесоте, да. То есть вот эти люди уже остаются в команде, но это не значит, что их нельзя обменять. Я единственное, что я не уверен, как работает вот этот, конкретно вот эти моменты по соглашению, вот этому СВА.
Ну, мне кажется, логичнее было бы, то есть, раз они продлили, можно их использовать, допустим, как кусочек в обмене, ну, допустим, там, на драфт ночи.
Если, да. Если я не путаю, то их, по-моему, можно менять только в середине года, но, возможно, я путаю.
Это когда свободные подписываются. Это если условно, допустим, есть свободный агент, и он пришел в команду, его нельзя сразу же
поменять. Ну, это я знаю. Я имею в виду, что вот там есть очень много нюансов. Этот СВА, он очень большой, очень сложный, и не все ген-менеджеры полностью его знают. У них в каждой команде есть по чуваку, который вот там, или группе юристов, которые прям вот разбираются досконально и помогают ген-менеджерам вот со всеми вот этими
деталями. Ну да, это, грубо говоря, это то есть бюрократия. И юридические какие-то вопросы.
Да, кстати, и вот для тех, особенно, кстати, кто считает Sports.ru, кому интересно СВА, есть такой парень Роман Сприкут, и у него, если я правильно назвал, Сприкут, по-моему, его фамилия, у него свой блог на Sports.ru, вот он прям очень хорошо шарит в этих, вот во всех этих движухах.
Он случайно не адвокат?
В общем, очень возможно, что он юрист, да. Он прям разбирается очень досконально вот в этих переходах, в этих вот нюансах, когда кого можно менять, насколько, на какие там цифры и так далее. То есть, вот, если кому-то интересно, вот есть человек, к которому можно обратиться. А у него, кстати, по-моему, даже есть телеграм-канал. Я не уверен, как он называется, но я думаю, что можно найти.
Ну, перейдем в плей-офф.
По сути, вот мы обсуждали, в принципе, с Димой перед началом подкаста, две пары, самые интересные, пожалуй.
Ну, давай назовем сначала все-таки картинку плей-офф.
Ну да, я думаю, что все знают, но мы назовем просто. На западе у нас Golden State с Clippers, 1-8 место, потом 4-5 это Rockets и Utah, 3-6 Portland, Oklahoma, и 2-7 это Denver и Сан-Антонио. И справа у нас на востоке у нас, получается, Bucks вышли на Детройт, 1-8 место. Потом у нас Бостон и Индиана, 4-5. 3-6 это Филадельфия и Нетс, соответственно. И 2-7 Торонто против Орландо. Из этих всех пар мы видим буквально, наверное, две самых интересных.
Ну, получается, да, так как плей-офф разделен, то есть на 4 сетки, грубо говоря, да. Если мы говорим грубо про первый раунд, начиная с первого раунда и до конца, самая интересная группа, это получается группа на западе с 3 по 7 место, со 2 точнее по 7, когда Портленд, Оклахома и Денвер, Сан-Антонио, то есть тут вообще непонятно, кто выйдет. Тут любая из этих команд может дойти до финала конференции, я не удивлюсь.
Ну да, ну я, конечно, поставлю здесь на Денвер, потому что они весь сезон очень хорошо играли, но надо не забывать, что есть такой фактор, как неопытность команды в плей-офф, что может сыграть с ними плохую шутку. Например, в паре... плюс не забываем, что есть Евгений Поповича и Сан-Антонио,
которые... Евгений Поповича, и все-таки не забываю, у них две звезды. То есть люди немножко, как знаете, опять же говорят, слипинг на Дрозани, Олдриджи, да, и всей компании. Плюс у них Руди Гей очень опытный, ну и остальные ветераны, Пэтти Миллс, там, то есть чемпионская команда и весь тренерский штаб. Они знают, как выигрывать. Уже, вот, ну, на самом деле, последние 2 года только Сан-Антонио мог попасть в плей-офф на Западе с теми травмами, с теми событиями,
с тем составом вообще,
да, которые у них прошли. То есть команда, вот если честно, я не уверен, что Денвер пройдет даже их. Ну, то есть, я думаю, они должны. Но
ну, да.
Если Сан-Антонио дойдет до финала конференции, я не буду удивлен нисколько.
Ну да, я согласен, что самый, наверное, такой очевидный апсет, который может быть на Западе, это вот как раз Сан-Антонио.
Я думаю, даже во всей лиге.
Но и в то же время, если честно, я бы поставил, что Денвер пришел в финал конференции. Я все-таки в них верю. Мне очень нравится, как в этом сезоне они играют, и мне кажется, у них есть все шансы.
Ну вот, а Портленд и Клахома здесь тоже абсолютно непонятно. Даже не считая на травму Норкича, ну, все равно Портленд и Лиллард, да, Маколум, вся эта компания, очень недооцененная команда, но они опять же на третьем месте уже который год подряд, они в верхнем эшелоне команд Запада, что говорит о многом.
И вот, кстати, я хотел добавить, вот по тому же опросу вот этого Атлетика, сайта анонимному для NBA игроков, Дамин Лиллард считается самым недооцененным игроком.
Ну, то есть, это да, я советую.
То есть большинство игроков NBA, которые отвечали вот на этот вопрос, они сказали, что Лиллард самый недооцененный игрок.
А самый переоцененный, скажи кто?
Рассел.
Ну вот, да.
Вот.
И... Опять же, вот это стата набирательства, да, то есть Рассел классный игрок и все, но как бы игроки не глупые люди, да, то есть те же игроки, против которых он набирает эту статистику и с которыми он играет каждый день, они все это видят и понимают.
Кстати, в этом году лига побила рекорд по количеству трипл-даблов.
И опять же, для тех, кто настолько удивляется или говорит, вот, какие игроки сейчас стали такие особенные, или просто поколение супер талантливое, ну, это все правда, но даже вот в подкасте у Винса Картера и Кента Бейсмора последний выпуск был с Джей Джей Реддиком, и они обсуждали, что даже 10 лет назад, насколько было по-другому, записывали ассисты и подборы, что насколько сейчас это легче сделать. Вот, тоже такая минутка, да, размышления.
И получается, что все вот эти рекорды, они не объективные, потому
они
что
очень
те пасы, которые надавал Стоктон
и Кид,
да, и Кид, реальные пасы, да, и сколько, и они вот в топе, да, и сейчас вот эти условные там, ну, не знаю, пускай Рондо.
Пусть тот же самый Уэсбрук будет.
Или Уэсбрук, который уже в новой эре начали играть.
В среднем 11, по-моему, почти 10 чем-то.
Да, они идут тоже в топе, они очень быстро забегут в этот топ, но просто это абсолютно разные передачи. Да, они тоже дают хорошие передачи, особенно Рондо, у него видение, конечно, шикарное. И некоторые пасы, которые он дает, ты, ну, диву даешься, да, так красиво, можно сказать. То есть, ну, реально, как круто он отдал. Но сколько у него пасов получается левых? Вот он набивает статистики. Ну, вот и вся математика.
И мне кажется, что как-то это поменялось в один из годов, потому что я помню, всегда следил за НБА. Ну, и обычно ты смотришь очки, ассисты, подборы, да, и как-то я помню один год, кто-то типа Джон Уолл, ну, там начал просто сумасшедшие цифры показывать, там 15 ассистов, 17, 12, потом Вестбрук и все. Я думаю, ну, я же смотрю игры или нарезки, но они так не отдают так много. Ну, они, например, вот я знаю, смотришь там Рондо, вот он всегда пас первый, он всегда отдавал, раздает, там Нэш, да, ну, вот из этой старой школы все эти игроки. Но смотришь как-то этих игроков, но они идут, ну, они гораздо больше бросают. Непонятно, откуда эти 12 ассистов в каждую игру появляются, да? И да, как-то оно стало заметный переход, и сейчас вот всегда смотришь цифры, там, даже Янис возьмем, ну, там, например, 8 басистов, ну, как бы обычно, там, 7. Например, 10 лет назад это было бы очень необычно было для 3. Игрока его амбло, да.
Да, все верно. Ну, и вот другой апсет, который на Западе я здесь вижу, и который может случиться, в который, конечно, маловероятен, но он может случиться, повторюсь, и это зависит в особенности от здоровья игроков Юты. Это Юта против
Хьюстона.
Юта самый, пожалуй, неудобный соперник для Хьюстона, но в то же время...
Но в то же время тут нет удобных соперников все-таки.
Все.
Я думаю, только, возможно, Спёрс. Просто потому что из-за стиля игры, в который играют Спёрсом, было бы очень трудно против Хьюстона. Опять же, вот эти один на один... И Сан-Антонио, лидеры, ну, Олдридж и Дрозан, они очень любят средние броски. То есть, ну, тут немножко, я думаю, единственный матчап, который они хотели, Хьюстон.
Да, и поэтому я думаю, что здесь все будет, наверное, в 6 играх решиться, но никто не знает.
Слушай, а как ты думаешь, вот Хьюстон, они все-таки они могли запрыгнуть на вторую позицию в последней игре как раз-таки. Вот они, я уже не помню, кому они проиграли, и они опустились на четвертую. Но мне кажется, это даже им на руку сыграет, потому что они встретятся с Golden State, ну, если же они пройдут Юту во втором раунде. И мне кажется, это будет для них даже лучше, потому что меньше шансов Крису Полу и компании получить травму.
Кстати, да, как вариант.
Потому что, ну, мне кажется, ну, если со стороны бизнеса, да, как бы лишний раунд – это больше денег, ну, и все остальное, но со стороны спортивной нет разницы проиграть им во втором раунде или в финале конференции. Конечно, красиво на бумаге сказать финалистам западной конференции, но на самом деле это ничего не решает. Ничего не дает. Так, во втором раунде, опять же, можно вспомнить Golden State, они все-таки раскачиваются, да, последние несколько сезонов, первый раунд, второй, они еще такие сыроватые. И, допустим, если Хьюстон подойдет в оптимальной форме к ко второму раунду, то все может быть. Почему да, нет? Да, в том году было. Они доказали, что Golden State это не, ну, какие-то не бессмертные, неубиваемые создания, правильно? Они почти их выбили.
100%.
Что на Востоке, как ты думаешь? Ну, в общем, или как, давай Западом, может, закончим?
Хочешь, чтобы мы Запад проговорили весь?
Ну, я думаю, финала? Да. То есть, я думаю, что наиболее очевидное, ну, событие, я думаю, все-таки, конечно, Хьюстон пройдет Юту, ну, и, понятно, Golden State пройдет Клиперс, а вот в той паре, ну, наверное, все-таки Денвер, и хочется сказать Портленд, ну, последние годы как-то они, как называется, choked, да, их задушили. То есть...
Перегорели.
Я поставлю на Оклахому.
Да, мне тоже кажется, Оклахому, у них побольше шансов, все-таки потому что...
Все-таки у них больше звезд, тупо.
На индивидуальном таланте, да, они могут выехать. И Денвер, Оклахома, интересная, кстати, будет тоже,
да, тоже
пара, неплохо. Если получится. И, ну, мне кажется, финал конференции все-таки Golden State Denver самый очевидный, потому что это первый и второй сид. Хотя очень вероятно, если Хьюстон попадет на Golden State, и мало ли что.
Опять же, да, Карригаль на стоп. Казинс там, может быть, сейчас начнет воду подмучивать.
Да,
Дюрант, то есть... все эти разговоры.
Ну, давай.
Я буду притапливать за Сан-Антонио.
Окей. Ну, да, старая наша любовь. Ну, как у многих европейцев,
просто наверное. Интересно. Ну, да, все-таки интересно. Игры с ними очень интересно смотреть. На Востоке же, мне кажется, первый раунд, не считая пары Бостон-Индиана, хотя тоже Индиана такая в подбитом состоянии, мне кажется, очень будет все легко. Я не думаю, что какая-то из этих пар должна выходить за 5 игр.
Мне кажется, что единственное, что здесь может вот реально интересная пара, из которой будет интересно смотреть, и может быть апсет все-таки, это Филадельфия-Бруклин.
Знаешь, я вижу сценарий, по которому это может произойти, но все-таки Филадельфия слишком талантлива, слишком у нее много звезд в команде. И опять же, в плей-офф играют не 10 человек, в плей-офф играют 5-7. То есть Филадельфия, наверное, топ-5, можно их поставить в стартовую пятерку вообще во всей лиге по таланту. И хотелось бы, ну, верить, что в плей-офф все-таки... Да, обычно в плей-офф стиль игроков немножко меняется, все немножко перестают волноваться о своей статистике, все хотят выиграть тупо. Вот тупо выигрывать игры и дойти до финала, там, да, и выиграть чемпионство. То есть хочется верить, что Филадельфия соберется и разрулит вот эти вопросы, Джимми там чуть подуспокоится. Либо же, наоборот, это может, да, вырасти в какой-то, ну, там, конфликт. Ну, посмотрим, но я не вижу, как бы...
Ну, мне кажется, будет 7 игр.
Не забывай еще, Бруклин — это для них первое, ну, попадание в плей-офф.
За несколько
лет, да, ну, для этой группы игроков. То есть, если честно, да, я очень сомневаюсь. То есть, это, я думаю, минимальный шанс для апсета. Ну, может быть, но как бы все возможно в спорте. Вот второй раунд будет интересно.
Ну, еще непонятно, что с Бостоном и Индианой. Я тоже думаю, что Бостон пройдет, но просто так, как их колбасит весь этот
вот
сезон.
Здесь вот их реально колбасит. Они могут, я думаю, разнести их 4-0, просто в каждую игру по 30, а могут начаться вот
до седьмой игры. Да, ну и первых два сида против 7 и 8, Торонто и Бакс, и Детройт и Орландо, конечно, здесь, я думаю, без шансов. Скорее всего, это 4-0, 4-1. Ну, в принципе... Ничего здесь такого нет, это нормально.
Ну что, поиграем в предсказания, кто выйдет из Востока?
Ну я думаю, что здесь так и будет.
Финал.
А,
что финал? Значит, так и будет?
Ну, в смысле, в следующий раунд выйдут 4 сильнейшие команды, как все мы и знали. Милуоки, Бостон и Филадельфия, Торонто будут пары. Дальше финал конференции, я думаю, что все-таки Милуоки, Торонто. Моя ставка.
А финал?
Финал, тяжело сказать. Честно, мне кажется, нужно посмотреть сначала на плей-офф. Но я поставлю тоже, я буду капитаном очевидность, и Кэп говорит, что Милуоки будет в финале.
А вот я думаю все-таки, что Торонто. Я думаю, что тоже пройдет, будет Милуоки, и Торонто будет в финале конференции, но мне кажется, вот этот как-то mental block, да, то есть Леброн больше не на Востоке, плюс опыт игроков вообще Торонто, и, ну, сейчас у них есть Кавай, то есть Кавай уже видел все, он не боится никого, он может затащить, я думаю, что это решит. Все-таки Милуоки еще, на мой взгляд, слишком рано идти прямо в финал, но они не готовы, ну, как бы посмотрим. Сыроватый.
Да, плюс есть, конечно, фактор травм, но все равно я верю в Яниса. In Yanis we trust.
Да. Ну, я думаю, что Торонто пройдет, Кавай затащит. Но вообще Филадельфия и Бостон, на самом деле, если будет расклад, когда будет Филадельфия и Бостон в финале конференции, это меня тоже это меня удивит немножко, но не шокирует. Вот, то есть такой вариант абсолютно возможен.
Да, да, 100%. Но если уже подытожить всю сетку и все... Все предсказания, да, то я побуду опять же кэпом, и я буду очень-очень сильно удивлен, если Golden State в этом году не выиграет. То есть ну, для меня это будет прям шок.
Например. Это будет шок, да. И опять же, как... Кстати, вот еще интересный такой сюжет, да, плей-офф для всех тех любителей мыльной оперы, в которую превратилась НБА в последние годы, вот все эти, да, движухи агентов, переходы и лето. Смотри, у нас 3 или 4... если это можно так назвать, кастингов проходит, да, то есть Golden State пытается уговорить Дюранта остаться, да, и это будет зависеть от того, как они сыграют и всего остального. Потом Филадельфия, ну тут или Филадельфия, или Джимми пытаются доказать друг другу один, что он достоин нужен, максималки, да, Филадельфия, что им стоит, да, ну то есть продлевать Джимми. Потом Торонто все пытается уговорить Кавая остаться, опять же. И Бостон пытается уговорить Кайри остаться.
А, ну ты про это, окей. Я думал еще добавить, Лейкерс пытается заманить хоть кого-то.
Ну, я имею в виду для тех, кто остался в плей-офф, это, то есть, такой второй взгляд на то, что
ну,
происходит.
Ну да, да, наверное, все-таки очень будет сильно влиять на то, что произойдет в плей-офф, и насколько эти команды далеко зайдут, и мне кажется, это очень большой фактор влияния на решение того или иного игрока остаться в команде.
Да, все-таки, как многие говорят, самое важное для многих этих игроков, особенно тех, которые еще не выигрывали, это тупо выиграть чемпионат. Это вот просто то, что они желают больше всего на свете. Ну, вот в их карьере.
Да, потому что у них все есть, и...
признание и слава.
Признание и слава, да. И индивидуальная награда, это, конечно, все очень круто, но они меряются все MVP. Не MVP, а, извиняюсь, а...
Обычно письками, а они
чемпионствами. Чемпионствами, да.
Чтобы потом, как Баркли, не тыкали на этом, на шоу постоянно, что он не выиграл. Шак и все остальные говорят, ну ты же не выиграл, что ты там рассказываешь.
Да, ты не, хотя можешь, это ты не можешь рассказывать, ты
тупейший аргумент, да. Но тем не менее.
100%. Ну что, на этом пока все. Я думаю, что мы будем также вести раз в неделю репортаж вместо событий. Ну,
может быть, когда-то почаще, но...
Обсуждать, да, то, что произошло. Последние новости все так же. Может быть, менять наши predictions, предсказания.
Ну, predictions уже менять не будем.
Когда вот этот фишка здесь...
Что ты фраер заднюю дал?
Я не знаю, кому-то...
Чтобы нам так не сказали потом.
Здесь есть такой прикол, я думаю, это везде есть. Bandwagon называется, по-русски, я не знаю, как эквивалент есть какой-то?
Glory.
Glory, да, вот, очень классно, Glory. Когда все топят за Golden State сейчас, ну еще некоторые за Houston сейчас появились. Ну и также я так...
Не, опять же, да, у всех болельщиков Golden State есть интересная драматичная история, как они стали болеть за них до 2015 года.
Точно. Ну, можно перевести на другие виды спорта, а все топят за Реал, за Барселону.
Но не в этом году, в этом году Реал не выигрывает. Да, не в том году болеют.
А за кого сейчас болеют?
За Барселону. Манчестер Сити,
может. А, Ман-Сити, да, Манчестер Юнайтед, в принципе, тоже много можно выиграть.
Не.
Чуть поменьше.
Не, Ливерпуль. Вот где были болельщики Ливерпуля пару лет назад, когда они не боролись за чемпионство и Лиги Чемпионов?
Кстати, да, реально, Ливерпуль. Я
сейчас
видел,
столько
маек,
да,
даже здесь.
Это всегда.
100%. Так что ждем новых болельщиков. В общем, к чему я все это? Что мы, может быть, тоже поиграем в Bandwagon и поменяем свои решения по ходу сезона, и, может быть, мы сейчас резко начнем топить за Оклахому и будем рассказывать, что таки я с первого раза говорил, что они выиграют.
Ну, слушай, нас тоже записали, мы уже не можем спрыгнуть. Чтобы потом кто-то не прислал тебе отрывок, где ты говоришь, что Денвер выйдет в финал конференции.
Я говорил, что Оклахома хорошие шансы.
Я говорил, что меня это не удивит, тут не докопаться.
Да, в общем, спасибо, что были с нами. Если есть какие-то вопросы или хотите, чтобы мы что-то обсудили еще по ходу плей-офф, будем рады ответить на ваши заявки. В общем, связаться с нами можно, как обычно, везде в Телеграм, ВКонтакте. ВКонтакте можно тоже с нами связаться. В Инстаграме. В общем, спасибо, что были с нами.
Подписывайтесь на SoundCloud.
SoundCloud, опять же, да, наша новая платформа. Пока еще там совсем мало просмотров, но я думаю, что потихонечку люди, когда будут узнавать все больше и больше, что у нас есть SoundCloud, оно наберется. Так что спасибо.
Делитесь где-то, пожалуйста.
Спасибо, пока.
пока.